Анна Апрельская. Измена. Ненужная любовь. Глава первая. Тебе изменяет муж. Пришло вчера сообщение на мой телефон. Я отмахнулась от него, как от назойливой мухи. Наверное, это чья-то злая шутка. Ну какие измены? Лёня любит меня. Я была уверена в этом на все 100%. Да, муж нередко задерживался на работе, но он всегда был очень внимателен ко мне. Часто дарил цветы, придумывал оригинальные подарки. Как раз вчера я получила двойную цепочку с подвеской в виде двух половинок сердец, которые скреплялись в единое целое. Мне показалось это символичным, как будто муж подарил мне половинку своего сердца. Он просто не может изменять мне. Я уверена, Лёня любит меня. Иного быть не может. После невероятной ночи любви я все утро летала как на крыльях. Сегодня у меня выходной, я решила провести его в спа-салоне. Записалась на маникюр и педикюр, хотела сходить в сауну и принять молочную ванну. А на вечер у нас с Леонидом забронирован столик в лучшем ресторане Москвы. Когда я вышла из спа и села в машину, то заметила, что мне пришло еще одно сообщение. На сердце стало тревожно. Даже захотелось малодушно откинуть смартфон на пассажирское сиденье. Но все же взяла себя в руки и открыла мессенджер. «У твоего мужа вторая семья», — прочитала я. «Опять чья-то шутка? Кто-то хочет поссорить нас с мужем?» «Вторая семья», — крутилась у меня в голове. «Лёня изменяет мне?» «Нет, не может быть такого. Не верю. Мы вместе уже 7 лет, и Леонид постоянно твердит, что никто другой ему не нужен. Наверняка это чей-то нехороший розыгрыш». И все же тревога усиливалась, на душе стало тяжело. «А вдруг это правда?» «Отдай Лёню мне и моим детям. Им нужен отец». Опять пришло сообщение, и я его прочитала чисто машинально. «Дети? Этого не может быть». Эти два небольших предложения ударили меня словно плетью. Дыхание прервалось, и из глаз брызнули слезы. «Дети. У Леонида есть дети. Как же больно». Как давно я мечтаю прижать к своей груди малыша, но пока это только несбыточные мечты. Когда мне было 20, Лёня настоял на аборте. Он сказал, что мы еще молоды и не стоит обременять себя ребенком. И я поверила. Глупая, глупая Лиза. Как же я ругаю себя за тот чудовищный поступок. Ведь уже год, как я не могу забеременеть. Но надежда у меня оставалась, ведь врачи говорят, организм готов к новой беременности. Однако она никак не наступает. А сейчас мои надежды рассыпались, словно сверкающее битое стекло. Все рухнуло. Зачем ему ребенок от меня, если у него уже есть дети? Я долго сидела в машине, не в силах сдвинуться с места. Вскоре слезы высохли, и я открыла небольшую бутылку воды. Выпив почти половину, я откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Кажется, мне стало легче. Боль в сердце отступала. В голове прояснилось, и я начала мыслить более трезво. А вдруг это чья-то злая шутка? Ведь кроме этих ненавистных сообщений ничего и нет. Наверняка кто-то сейчас радуется, что довел меня до истерики. И почему я сразу поверила в плохое? Лёня же никогда не давал повода сомневаться в его верности. Трясущимися руками я набрала номер мужа и стала ждать ответ. «Да, Лизавета, слушаю. Говори, пожалуйста, быстрее. Я занят, у меня совещание», — сухо произнес в трубку Лорин. «Прости, дорогой, я просто хотела напомнить, что мы сегодня идем в ресторан», — затараторила я, стараясь скрыть волнение. «Я помню об этом». «Тогда до вечера». «Что-то мне не нравится твой голос. У тебя все хорошо?» — взволнованно спросил муж. «Конечно, родной, все в порядке», — заверила я Лёню. «Будем считать, что я поверил, Лиза», — недовольно сказал мужчина. «До вечера, жена», — добавил он и завершил звонок. Я с облегчением выдохнула. «Как я могла поверить глупым сообщениям? Что же я за доверчивая дурочка? Конечно же, Леонид мне верен. Ну какие вторая семья и дети? Скоро мы своих родим». Я улыбнулась и представила, как хожу беременной, а Лёня целует мой большой живот. Все обязательно так и будет. Нужно только подождать. Я хотела отложить телефон в сторону, когда вновь пришло сообщение. «Если не веришь, посмотри сама. Мы сейчас во дворе дома, где находится спа-салон, куда ты ходила». И тут же пришло фото смеющихся детей и счастливого Леонида. Мое сердце жалобно застучало. На фото точно был Лёня. Но он же сказал, что в офисе. Или я его не так поняла? Горький комок появляется в горле. Он мешает дышать, мешает жить. Вместо воздуха в легких боль. Она рвет мою душу на части. Нет, пусть это будет неправдой. Пусть это будет чьей-то ложью. Не хочу такую правду. Она раздавит меня. Нужно выйти из машины и дойти до того двора. Нужно самой все увидеть. Я не поняла, как оказалось в том дворе. Путь туда начисто стерся из моей памяти. Вон те качели, на которых крутились дети. Только сейчас там пусто. Я почувствовала облегчение. Все это было неправдой. Меня просто обманули. Из глаз хлынули слезы. Я прислонилась к дереву и уткнулась лбом в его толстый ствол. Я все преодолею. Все, лишь бы Леня был верен мне. «Папочка, смотри, как я могу!» Раздался звонкий мальчишеский голос. Я резко обернулась и замерла. В нескольких метрах от меня на турнике висел мальчик лет 5. Он пытался подтягиваться, а внизу его страховал мужчина. Было видно, что эти двое — отец и сын. Малыш был очень похож на своего родителя. «Папа, хочу!» — прыгала рядом малышка 2 лет, малая белокурая куколка. «Папа!» — хотела и она привлечь внимание отца. «Сейчас, Полинка, подожди, мы Влада снимем с турника, и тогда я тебе помогу взобраться по лестнице», — заверил кроху до боли знакомый мужчина.
«О-шо!»
— довольно сказала девочка и с серьезным видом стала ждать своей очереди. «Папа, у меня получилось?» — поинтересовался мальчик, спрыгнув на мягкий настил.
«Конечно, сынок!»
— с улыбкой ответил Леонид и взлохматил темные волосы Влада.
«Леонид! Это мой Леонид! Мой муж! Любимый и единственный мужчина в жизни! Это не обман! У Лени есть вторая семья, есть дети, сын и дочка!»
Мир словно раскололся на части и разбился вдребезги вслед за моим сердцем. Боль все нарастала, захватывала меня все сильнее и сильнее. «Привет!» — за моей спиной раздался женский голос. Я с трудом обернулась и увидела красивую блондинку с ярким макияжем. Она была одета в короткое фиолетовое платье, которое плотно облегало грудь женщины, показывая каждый изгиб ее тела. «Я Анжела, мать этих ангелочков!» Незнакомка довольно улыбнулась мне и кивнула на детей и мужчину. «Ленечка так любит их, все готов сделать, а вот остаться с нами не может. Ты им мешаешь», — заявила блондинка. Мне стало еще больнее. За что ли они так со мной? «И давно вы вместе?» — хрипло поинтересовалась я.
«Ну, ты же видишь, Владу уже 5. Вот и считай», — холодно проговорила Анжела. «Я устала быть на вторых ролях. Я родила 2 детей и заслуживаю большего, чем быть любовницей. А мои дети имеют право видеть отца каждый день, а не пару раз в неделю».
Боль вновь накатила, дышать стало тяжело. Хотелось как можно скорее уйти подальше от этой женщины, ее детей и теперь уже чужого мужа. Я развернулась и на негнущихся ногах пошла на выход со двора.
«Оставь Леню, он наш», — произнесла мне в спину любовница Лорина.
«Надо идти. Шаг, еще шаг. Нельзя показывать, как мне плохо». Все вокруг меня стало серым, мир померк, унося с собой весь свет. Больно, очень больно. Леня ранил меня настолько сильно, что, казалось, просто разорвал на части мою несчастную душу. Мне тяжело, безумно тяжело. Ноги не слушаются меня, но я упорно передвигаю их. Иду на одном упорстве. Нужно дойти до машины, сесть в нее и уехать куда-нибудь. Лишь бы подальше от Леонида, его детей и их довольной матери. Кажется, я дошла до нужной мне парковки. Перед глазами стоял туман, и я с трудом соображала. Удар автомобиля я почти не почувствовала. Какая разница? Еще одна боль.
«Девушка, с вами все хорошо?» — привел меня в чувство заботливый мужской голос.
Туман в голове рассеялся. Возможно, это произошло благодаря резкому падению. Мне стало легче, боль в груди отступила. Я подняла взгляд и увидела рядом с собой присевшего на корточки привлекательного коротко стриженного брюнета. Он был одет в серые джинсы и синий джемпер. «Здравствуйте», — пролепетала я, глядя в темные глаза незнакомца.
«Здравствуйте, красавица. У вас что-то случилось, что вы решили броситься под колеса моего автомобиля?»
— с доброй усмешкой спросил мужчина.
«Случилось. Жизнь пошла под откос.
И поэтому вы решили с ней покончить?»
«Что?» встрепенулась я. «Конечно, нет. Я просто шла на стоянку к своей машине. Простите, что напугала вас», — сказала я и попыталась встать.
«Лежите», —
резко приказал брюнет и тут же более спокойно добавил.
Возможно, у вас травма. Все же я вас сбил своим автомобилем. Хорошо, что скорость была небольшой. У вас ничего не болит?»
«Кажется, нет. Еще несколько минут назад стоял туман в голове, в груди что-то мешало, а сейчас мне легче. Так что спасибо, что сбили меня».
Грустно улыбнулась я.
«Странная реакция», — покачал головой незнакомец.
«Вполне нормальная для той, кто узнала, что у мужа есть вторая семья». Зачем-то призналась я. «Мне показалось, что я давно знаю этого мужчину. Я чувствовала, что могу доверять ему».
«Лучше было бы отвезти вас в больницу. Как раз недалеко есть хорошая клиника», — размышлял брюнет, глядя на меня. «Но можно ли вам двигаться, я не знаю. Ничего не понимаю в этом. Скорую, что ли, вызвать?»
«Не надо скорую», — выпалила я. «Зачем напрягать медиков из-за легкого ушиба?»
«Значит, все-таки что-то болит», — заволновался незнакомец.
«Если позволите, я осмотрю девушку», — раздался рядом женский голос. «Я врач-травматолог», — добавила высокая плотная женщина средних лет.
«Выбора у нас все равно нет, осматривайте», —
разрешил брюнет, словно имел право решать что-то за меня.
«Меня зовут Рима», — представилась доктор, подходя ко мне ближе. «Сейчас я осторожно осмотрю вас. Если будет больно, скажите».
«Хорошо. Кажется, все хорошо, только нога немного болит», — призналась я. Рима привычными движениями ощупала мои руки и ноги. Когда она прикоснулась к голени левой ноги, я почувствовала небольшую боль и ойкнула.
«Кажется, ничего страшного нет, но возможен сильный ушиб левой ноги», — сказала женщина, поднимаясь с корточек. «Давайте мы вместе с мужчиной поможем вам встать».
Вскоре меня уже подняли с земли, но наступать на левую ногу было больно.
«Вам лучше проехать в клинику, она в двух кварталах отсюда», — посоветовала доктор. «Мои коллеги еще раз проверят вас, сделают рентген, скажут, как лечить ногу». «Спасибо за помощь, я как раз и планировал туда поехать», — произнес брюнет и подхватил меня на руки, словно я пушинка.
Через пару минут я уже сидела в его автомобиле.
«Ну что, поехали?» — спросил мужчина, занимая водительское место.
«Постойте, нужно проверить, поставила ли я машину на сигнализацию», — вовремя сообразила я. «Я была в таком раздрае, что могла забыть обо всем».
«Хорошо, сейчас все проверим», — спокойно согласился незнакомец.
«Кстати, меня зовут Лиза», — наконец-то представилась я.
«Знаю, как-то видел вас с мужем на одном из банкетов. Я Лев Малинин, журналист», — сказал мужчина.
«Простите, я не помню вас», — призналась я, вглядываясь в красивое лицо моего неожиданного помощника. «Такого мужчину я бы запомнила. Хотя о чем я? Еще вчера я жила только одним мужчиной, своим мужем. Остальных я просто не видела. Любила его, дурочка. И в итоге моя любовь оказалась ему ненужной».
«Где стоит ваша машина?» — прервал поток моих мыслей Лев.
«Вон, на той парковке», — показала я рукой и пояснила. «Серебристая Тойота».
«Давайте ключи от машины, проверим, стоит ли ваша ласточка на сигналке», — улыбнулся брюнет.
Он вышел из машины, подошел ближе к автостоянке и нажал на кнопку сигнализации. Тойота пиликнула, давая понять, что сигнализация включена.
Лев подошел к моему автомобилю, снял сигнализацию и осмотрел багажник, открыл капот, заглянул в салон и вновь включил сигнализацию.
Вскоре мужчина вернулся, опять сел рядом со мной, передал ключи и сказал:
«Визуально все в порядке. Видимо, никто не понял, что автомобиль стоял без сигнализации».
«Значит, я не зря беспокоилась. Что и следовало ожидать. Я вышла из машины, ничего не соображая. Пошла смотреть на детей Лёни», — дрожащим голосом пояснила я. «И, конечно же, забыла закрыть машину».
«Все хорошо. Он не стоит ваших слез», — тихо произнес Лев.
«Простите, я не должна была вываливать на вас свои проблемы», — прошептала я, поворачиваясь к боковому окну, чтобы скрыть слезы.
«У меня недавно сестра развелась. Непростой был период в ее жизни. Но сейчас ей уже легче. Все нужно пережить», — сказал Малинин, заводя автомобиль и выруливая на дорогу. «Просто вам попался не тот мужчина».
«Не знаю, пока мне сложно рассуждать на эту тему», — прохрипела я, в горле опять появился ком горечи, из-за которого было тяжело дышать.
«Значит, мы не будем говорить на эту тему. Давайте я вам просто расскажу о своей недавней поездке в Петербург», — предложил Лев.
«Давайте»,
— улыбнулась я, понимая, что мужчина пытается отвлечь меня от проблем.
Вскоре мы подъехали к клинике, где, к нашему удивлению, нас ждали.
«Рима Тимуровна предупредила нас, что вы скоро заедете», — объяснил все дежурный травматолог. «Сейчас все проверим и вынесем вердикт. Хотя рукам нашей заведующей можно доверять больше, чем сканерам».
Врачи оказались приветливыми, возможно, на них так повлияло наше случайное знакомство с их заведующей. Уже через час нас отпустили, подтвердив диагноз Римы — сильный ушиб